Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Решение проблемы безработицы является ключевой задачей, заявил президент Аслан Бжанера на расширенном совещании по итогам работы за 2022 год. К примеру, безработица в Галском районе составляет 69%, в Ачимчирском 85%, в Гудаутском 81%, а в Тхварчале 85%. Это из заявления президента. Эти данные обсудим с экономистом Центра социально-экономических исследований Илоной Мерцхулава и юристом Георгием Габуни. Они сегодня у нас в студии. Я приветствую вас.
Добрый день.
Добрый день.
Мне бы хотелось начать обсуждение с вообще данных, которые озвучил президент. Как вы вообще могли бы прокомментировать эти данные? Как вы отнеслись вот к этим цифрам? Илон, наверное, с вас начнем.
Да, спасибо большое. Вы знаете, вот прежде чем сюда прийти, к вам на студию, уже, наверное, 3 дня мы обсуждаем эти цифры. И должны сказать, что... благодарна Аслану Георгиевичу за то, что озвучил эти данные, потому что мы на площадке и Центра социально-экономических исследований, и на других научных и практических площадках часто озвучивали эти цифры. Цифры, которые, с которыми можно поспорить, с которыми можно согласиться, но тем не менее спорить с цифрами, которые озвучивает президент страны, ну, как-то, наверное, не очень правильно, не очень этично, хотя какова была методика расчета этих данных, да, здесь, наверное, можно будет поспорить. Но то, что безработица в Абхазии остается одной из главных проблем, это факт. И свидетельством тому являются не только данные, которые озвучивает президент, или данные, которые предоставляет либо его администрация, либо информация со статистических служб районов Абхазии. Да. Помимо этого, эти данные подтверждаются еще теми социологическими опросами, которые проводим мы. И вот начиная с 2014 года, вы знаете, наверное, не один опрос был нами проведен, порядка 3-4 больших социологических исследований. Да, проблема, которая номер один озвучивается населением Абхазии, это проблема безработицы.
То есть ваши данные совпадают с данными президента?
Да.
Хорошо. Георгий у нас сегодня не случайно в студии, и я рассчитываю на дискуссию, потому что я знаю, что Георгий категорически с этим не согласен. Мы эту тему безработицы здесь в студии также обсуждали. И давай, Георгий, лучше ты сам расскажешь, насколько реальны, на твой взгляд, эти цифры соответствуют действительной картине.
Если помните, был такой эфир на эту же тему с экономистом Баталлом Тарба. И тогда, кстати говоря, мы отталкивались от цифр, проведенных главой Гагры.
60% по Гагре тогда, да. Я помню вот эту цифру хорошо.
Кстати, сейчас 65%. Вот. Тогда, кстати говоря, Батал Тарба подготовил такую справку. Я сейчас не готовился вот конкретно по этому вопросу. По мировой практике он говорил, что там максимум 30% это является аномальным, самые низкие показатели безработицы, и там, соответственно, уровень преступности, уровень криминогенной ситуации, то есть все вытекает из... То есть
26, кажется, вот я тоже смотрела данные,
Босния... Я помню, вот насколько я помню, 26% это самый большой показатель безработицы по миру. Я сейчас не готов, скажем так, утверждать, но я из его слов помню. Что касается... Ну, а сегодня 65, нам говорят, кстати говоря, по Гагарскому району, что тоже не стыкуется.
Почему вы считаете, что нет? Почему
объясню,
что эти данные не соответствуют реальной картине?
В Абхазии уровень безработицы, вообще вопрос безработицы, вопрос трудоустройства населения, один из таких болезненных. Соглашусь с тем, что у нас, может быть, занятость не носит стабильный круглогодичный характер, это однозначно. Не носит стабильный, скажем так, обеспечительный характер в плане обеспечения заработной платы, своевременностью, размерами и так далее. Это тоже есть. Но сегодня для того, чтобы определить первичный учет работников, людей, работающих, мы имеем объективные цифры по следующим организациям. Да? Это организации государственного сектора. Здесь мы точно знаем, сколько людей работают. С небольшой погрешностью. точно мы можем знать, например, налоговая получает точную информацию по лицам, осуществляющих трудовую деятельность в юридических лицах, то есть ООО, там, ЗАО и так далее, то есть юридические лица. По индивидуальным предпринимателям налоговая отчетность в отчетности не получает количество людей, занятых у данного индивидуального предпринимателя. Такого требования нет. И, кстати, по юрлицам налоговая просто мониторит. Никто не обязывал налоговую этим заниматься. Этим должна заниматься служба статистики. Но в формах отчетности такое требование есть, и оно заполняется, и это как бы там работает все. Но что касается индивидуальных предпринимателей, у нас в Абхазии около 15 тысяч индивидуальных предпринимателей. Среди них есть неработающие, тоже мы знаем. Но мы же должны учитывать, что у каждого индивидуального предпринимателя есть еще работники, за которых он платит, например, подоходный налог, но о их количестве неизвестно никому, кроме самого индивидуального предпринимателя. Вот приведу в пример себя.
Но есть индивидуальные предприниматели, которые сами, допустим, выполняют работу, во-первых, такой процент тоже может быть.
Конечно, они сами.
Да?
Вот ИП, например, допустим, человек занимается оказанием транспортных услуг, например, УАЗик, например, там
сам
маршрутка,
на себя,
сам
да,
на себя работает. Это уже человек трудоустроенный, как бы мы ни хотели, с точки зрения обеспечения труда. Это как бы трудоустроенный человек. Но, когда мы говорим, вот я приведу пример себя. Вот у меня на сегодняшний день на предприятии работают 3 человека, за которых я плачу определенную сумму подоходного налога. О существовании этих работников и о их количестве не знает никто, кроме меня. Теперь вот в этих цифрах, например, вот по Чемчирскому району, вот у нас село Адзюбжа, 85%. Мои работники здесь не учтены.
То есть в этих цифрах вот работников Георгия не видно, как и тех, кто, скорее всего, работает.
А Георгий юрист.
Так давайте разбираться. Давайте разбираться. Вот эти цифры, которые озвучивает президент, исходят из чего?
Совершенно верно. Вот поэтому здесь не столько даже
существует... То есть правый Георгий, правый вы, получается, я как понимаю.
Существует даже не столько противоречий, да, сколько Георгий правильно отметил, что эти люди не учтены, те, которые работают и у него на предприятии, и во многих других. Мне хотелось бы, знаете, немножко окунуться в эту проблему с научной точки зрения, поскольку я представляю в данном случае научный центр, и обратиться в первую очередь к тем нормативным документам, которые существуют на сегодняшний день и регулируют вопросы занятости. В первую очередь это Трудовой кодекс, который был введен в действие в 2017 году. Трудовой кодекс, который четко у нас формулирует определение занятости. Вот цитирую, значит, это не противоречащее законодательству Республики Абхазия деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных потребностей и приносящая заработок. Однако в этом же документе, главном нормативном, регулирующем вопросы занятости, отсутствует понятие безработицы. То есть что такое безработица по Трудовому кодексу Республики Абхазия, мы не знаем. А следовательно, мы можем также утверждать, что у нас вообще нет безработных. Потому что это понятие не прописано в Трудовом кодексе, и у нас нет количества лиц, официально зарегистрированных в качестве безработных. А что такое безработные? Да? Кто они такие? Это экономически активное население, которое способно и желает трудиться, но не может найти себе работу. Значит, здесь мы уже вступаем вот в такие юридические казусы с одной стороны, с другой стороны в казусы учета. Я абсолютно согласна с Георгием в том, что если считать, что в нашей стране 89, да, там в каком-то районе 89% безработица, и вот представим себе картину, приехал
85
какой-то...
87 Сухумский район.
87 Сухумский район, да. Приехал какой-то международный эксперт, допустим, с Организации Объединенных Наций. Берет нашу статистику...
И ужасается.
Просто падает в обморок, потому что ну, такого уровня безработицы нет ни в одной стране. Более того, сами официальные данные, которые дает нам статистика, и вот на них и ссылается президент, то есть официально зарегистрированные, получающие заработную плату и платящие налоги. Вот кто такие люди занятые из числа либо трудоспособного населения, либо из числа рабочей силы. Эти понятия немножечко отличаются друг от друга. То есть на сегодняшний день мы имеем такую кричащую картину, где вся экономика Абхазии практически находится в тени. То есть вопрос занятости находится в теневом сегменте.
Тогда и тут проблема не столько безработицы, хотя она тоже существует, о ней мы еще будем говорить. Тут проблема теневого сектора экономики и статистики.
Теневого? Совершенно верно. То есть проблема теневого сектора, проблема теневой занятости или даже не столько даже иногда теневой, сколько неформальной занятости. Да, мы очень часто используем это понятие. А неформальный сектор – это тоже, знаете, существующий сектор во многих странах, вполне нормально функционирующий.
Ну, смотрите, вот Георгий платит налоги.
Да.
Он платит налоги за своих работников. Это же законно он делает. Он троих людей нанимает, он им платит деньги, за них налог какой-то платит. То есть это нельзя назвать теневой экономикой?
Вот мне тоже, да, показалось странным, почему... Он же говорит, что он платит налоги,
не видит.
Но не зарегистрировано. Почему они не зарегистрированы? Почему
одну секундочку, я вам сейчас скажу.
Доступно,
я сейчас
Георгий,
отвечу
вот
на
для
этот вопрос.
Слушателей, чтобы они понимали.
Смотрите, дело в том, что не то, что я их... Они у меня зарегистрированы, с ними заключены трудовые договора. А в расчете, утвержденной форме расчета, утвержденной, значит, приказом Министерства по налогам и сборам, не декларация, а именно расчет он называется. В расчете есть графа. Подоходный налог с заработной платы работников.
Угу.
Я беру общий фонд заработной платы, умножаю на 10%, и получается сумма. Вот эту сумму я туда пишу. Эта сумма может означать, что это платит один человек. Ее можно еще раздробить там где-то до 4 людей, скажем так, с учетом вот этих наших норм, которые установлены, там минимальные оплаты труда для цели налогообложения и так далее.
Угу.
Но сам факт, я легально их нанял, я плачу за них налоги, а регистрировать их где еще? В статистику я никакую отчетность, меня никто не обязал. И никого не обязал, кроме юридических лиц. Соответственно, статистика, я не грешу на статистику, она должна иметь первичные данные для того, чтобы смогла сформировать общую картину. Вот, например, Гагарский район. В Гагарском районе мы все прекрасно знаем, что все люди, проживающие в Гагарском районе, занимаются, допустим, кто в сфере оказания услуг.
Да, и не только в Гагарском районе.
Вот, более где у нас происходит, допустим, туристическая отрасль развита. А вот в этих, допустим, тех же гостевых домах работают люди. Это, вы же знаете, что часть Ачемчирского района туда ездит на заработки летом. Эти все люди, они там наняты, они работают. Потому что они нанимают граждан, допустим, из восточных районов, потому что в Гаграх уже некого нанять.
Ну, это сезонная занятость. Да?
Я, как говорил выше, с этим я согласен.
Но тем не менее, это статистике тоже должно быть отражено.
Статистике это тоже как-то должно. Я бы вообще призвал бы, как бы, это не моя прерогатива, но вообще воздерживаться от вот этих процентов трудоустроенности граждан, если в этом вопросе у нас, в принципе, первоначальных данных всеобъемлющих, хотя бы на 90% охватывающих реальную действительность, у нас их нет. Зачем эти цифры озвучивать, когда человек может посмотреть и сказать, ребят, вы что, у вас там вообще, вы живые, вы там воюете между собой за кусок хлеба? Так должна выглядеть картина в Сухумском районе. 87% людей, им нечего есть. Так ставить вопрос нельзя, поэтому лучше вообще не озвучивать эти данные.
Но почему же? Это наталкивает на мысль о том, что делать вообще с данными, кто должен навести порядок.
Это единственное, что лучше навести порядок.
То есть мы сейчас уходим от темы безработицы. Получается, что эти данные свидетельство того, что что-то надо с теневым сектором и со статистикой.
Не теневой, проблема с учетом.
С учетом.
Если говорить конкретно, проблема
Георгий,
с учетом.
Вы же не будете спорить с тем, что у нас процветает теневая экономика, и более того, по данным экспертов, процент составлял 50-53%, в том числе это же и занятость тоже. А сейчас этот
полностью
процент вырос. Это же мы видим и по другим
Я
цифрам
согласен
тоже,
полностью
да?
с фактором
с
присутствия теневой экономики в нашей жизни, но я категорически не согласен с процентовкой вот этого, значит,
80%.
Там 50-40 какие-то, откуда эти цифры? Вот у нас есть большая проблема, например, с первичным таможенным учетом товаров. Ну, ни для кого это не секрет, что там есть определенные погрешности, да, вот вся наша вообще проблема в, допустим, ну, я как бывший налоговик, я как бы касаюсь той части вопроса, о котором мне известно, да? Вот если там товар на границе, или он попал со стороны Грузии, не задекларировал, там же тоже у нас есть проблема, что они туда-сюда контрабандой попадают, тому свидетельство, значит, периодически эта контрабанда выдает там цифры, что они там изъяли и так далее. Значит, контрабанда есть. Вот А какой процент этой? Это выявленная контрабанда. Сколько ее на самом деле? Потом, как она влияет на общее налогообложение внутри страны? Сколько индивидуальных предпринимателей осуществляют деятельность, не зарегистрировавшись?
То есть, если мы не теневой сектор не посчитали, мы только можем гадать.
Слушайте, мы не посчитали... Допустим, работающий сегмент, скажем, да, вот те же ИПшники, у которых есть работники, которые за них платят, мы их не считаем.
Хорошо.
Как мы можем посчитать тех, кого... кто вообще в черную работает. Ну, понимаете, и там проценты еще выводить. Вот с этим я согласен. Теневая экономика у нас есть. С этим спорить абсолютно, но это было бы глупо.
Вот вывод, который напрашивается, мы ничего не знаем сейчас. Никаких цифр у нас точных нет. Вот к какому выводу мы приходим, но с погрешностью, с учетом того, что какая-то часть работает в серую, другая часть работает, но не учтена. На ваш взгляд, вот какие реальные цифры безработицы по стране? Вот в среднем можно так предположить?
Ну, вы знаете как, Нала, мы же не гадалки.
Не, у экономистов должны, наверняка, да, есть какие-то инструменты, по которым
подходы,
они оценивают.
Да? Правильно. Вот смотрите, в 1991 году у нас был закон о занятости населения, который был упразднен при введении вот этого трудового кодекса. В законе о занятости очень четко было прописано, кто являются занятыми. Кстати, в Гражданском кодексе этого нету. В Трудовом кодексе тоже этого нету. Значит, по закону о занятости к занятым относились люди, проживающие в сельской местности, то есть самозанятые, студенты, военнослужащие. Там, в общем, порядка 7-9 где-то категорий классификации. То есть все было очень четко расписано, кого мы будем относить к этой категории занятости. Я вот вспоминаю, где-то в 2012 году где-то у меня была статья научная как раз, где я вот приблизительно подсчитывала эти показатели с учетом продуктивной занятости. И получалось, что на тот период приблизительно, да, уровень, опять же, по экспертным оценкам, уровень безработицы у нас составлял порядка 25%. То есть, учитывая все вот эти категории занятых, да, студенты, домохозяйки, военнослужащие и так далее, то есть все это обязательно нужно учитывать. Конечно, если мы не будем вот такой классификации придерживаться, у нас и будут рождаться эти цифры. 80%.
То есть, получается, вы тоже согласны с тем, что эти цифры не соответствуют реальной картине безработицы?
Реальная картина, конечно, реальной картине они не соответствуют, но у нас есть две цифры. Число трудоспособного населения и число официально занятых, из которой у нас и получаются вот такие показатели, 80%.
То есть взяли известное количество, значит, его отняли от активного населения,
посчитали долю, и, значит, получается доля у нас,
все,
доля занятых 30.
Несложная математическая,
да,
комбинация.
А безработных 70. А хотя на самом деле фактическая, конечно, картина совершенно прямо противоположная. Да.
Я думаю, и наши слушатели уже стали немного понимать и разбираться, откуда вот эти данные. Но мне бы все-таки хотелось поговорить отдельно про безработицу. Вот эти 20-25 примерные,
конечно, это тоже немало.
Цифры, да, это тоже немало для страны. Как решить эту проблему? Да, это главное. Вообще, почему эти цифры озвучиваются, почему эта тема поднимается, для того, чтобы как-то решить эту существующую проблему. Вот в недалеком прошлом существовала интересная статья в Уголовном кодексе РСФСР за тунеядство, по которой к общественно полезным работам принуждали тех, кто официально не работал более 4 месяцев в году. Сейчас это вообще считается принуждением и противоречит законодательству во многих странах, да? Как вы, вот в России, например, как вы считаете, вот для Абхазии, вы сказали, что не работающие, безработные, это те, кто хочет работать, но не может найти работу. Но у нас, мне кажется, другая проблема. У нас есть люди, которые в состоянии работать, но им, ну, не нравится работа, которую им обстоятельства, да, жизненные предлагают.
Наши люди хотят высокооплачиваемую работу.
Высокооплачиваемую, престижную и так далее. Но нельзя их отнести, если с юридической вот так точки зрения, если бы у нас законодательство было там соответствующее, их нельзя отнести к безработным. Ну, вот такой метод борьбы с безработицей, как вы считаете?
Знаете как, мы ведь живем практически в условиях рыночной экономики, да, и рынок диктует диктуют нам некоторые запросы, да, а мировые тенденции как раз наталкивают на мысль о том, что вот вопросы занятости и трудоустройства, они должны быть сопоставимы с вопросами с оплатой труда, да, с вопросами оплаты труда. И, к сожалению, опять же, те же самые цифры средней месячной заработной платы, которые у нас и в отраслевом, и в территориальном размере опубликуются, ну, они, конечно же, желают оставлять лучшего. Более того, на конкретных примерах я вам скажу, что у нас существует сегодня реальная проблема, связанная с наличием педагогических кадров. У нас в школах даже в школах Сухума, остро стоит проблема нехватки педагогических кадров. А почему? Потому что преподаватели стали размышлять так: а зачем я буду страдать, тратить свои нервы, возиться с детьми, школьные тетради, классные часы и так далее, и прочие-прочие вещи, если я за 3 месяца, поработав экскурсоводом летом, могу заработать свой годовой фонд оплаты труда. Вот существует такая, знаете, такой вот подход. Совершенно, с одной стороны, нелогически, а с другой стороны, вполне объяснимы, потому что педагогическая специальность сегодня, ну, абсолютно не застимулирована, я бы так сказала. Сегодня реально нужно стимулировать кадры.
Или же репетиторством занимаются, а при этом не платят никакие налоги.
Занимаются репетиторством, и не только этим, и не платят никакие налоги, и сдается в аренду жилье и так далее. Но, знаете, это ведь люди делают не от хорошей жизни. Это механизм саморегулирования рынка труда. И в этом смысле мы должны, наверное, сказать спасибо этим людям за то, что они не требуют от государства или от правительства чего-либо, как, например, пособие по безработице в случае, да, если человек нигде не работает, а он сам пытается занять себя работой. И в этом смысле на сегодняшний день государство пока еще не мешает таким людям. Не мешает определенными законами, определенными там какими-то блокирующими схемами. Вот. А это вот механизм саморегулирования. И этот механизм саморегулирования позволяет на сегодняшний день нашим людям не опуститься до кричащего уровня прожиточного минимума или до кричащего уровня жизни и качества населения страны. То есть люди сами себе помогают, они сами себя спасают.
С другой стороны,
ситуации.
Если на это все посмотреть, они и государству помогают тоже.
Конечно, они и государству
поддержать
помогают.
Экономику.
Да, вот, и государству помогают поддержать экономику, потому что у нас были цифры в некоторые периоды, я даже вот сегодня посмотрела, когда уровень доходов населения ниже, чем уровень расходов населения. То есть откуда взялись деньги, да, если мы израсходовали, допустим, 36 миллиардов, а заработали всего 28. Правильно? То есть это же тоже какие-то показатели, которые свидетельствуют о том, что есть теневой сегмент, и люди сами себе помогают работать. Но опять же, это не вопрос решения проблемы. Вопросом действительно реально нужно заниматься, потому что сегодняшняя ситуация особенно связана с молодежным рынком.
Вот давайте, какие меры предпринять? Что нужно сделать? Мы понимаем, что есть вот такая теневая сфера, где люди не хотят официально работать, их можно понять, за мизерную зарплату зарабатывают больше. Что делать? Это одна проблема. А есть реально люди, которые не могут ни самозанятостью, ни сами себя занять не могут, что-то придумать и найти работу. Такая проблема тоже существует. Что делать? С чего начать?
Мне кажется, что здесь такого одного ответа на все эти вопросы. Здесь не один вопрос, здесь их много, да? И людей, не желающих или не имеющих возможности, их они тоже разные, у каждого из них своя причина, почему они не работают. Кто-то вообще отказывается работать, кто-то избирателен, кто-то хочет там высокооплачиваемый, кто-то хочет квалифицированный, кто-то хочет престижную. Разное все. Но одно известно точно, что в Абхазии не хватает рабочих мест. Рабочих мест, которые могли бы обеспечить хорошими, стабильными заработными платами, со всеми гарантиями труда, то есть с отпусками.
Хотела бы, можно всеми... вот сразу пока, вот, чтобы ты продолжил потом мысль возразить, тогда мигранты, которые к нам приезжают на заработки, вот этот объем, по данным Нацбанка, если смотреть, сколько они отправляют, сколько они зарабатывают,
кстати,
это миллиарды сопоставимы.
Сколько денег они отправляют, это мы точно знаем.
Да. Потому что банк предоставляет.
Да. Но,
мало времени остается,
да,
поэтому...
Я думаю, что люди, которых мы привлекаем, в основном это люди, которые привлекаются к тяжелым работам, к, скажем так, к плохим условиям труда, как правило, зачастую так это происходит. Вот к таким, допустим, к такой работе местное население привлечь всегда тяжелее, потому что мотивация у наших, она, то есть у них есть дом, у них есть, там, грубо говоря, еда, точно у абхазов есть всегда, и они не пойдут вот на такую там тяжелую черную работу. Поэтому есть вот люди, которые приезжают со стран, допустим, со Средней Азии и так далее, они работают, и их все устраивает.
А среднеспециальные какие-то образования, вот в сфере, в турсфере острый дефицит летом ощущается, это не всегда тяжелая работа. Вот такое тоже возможно.
А там, честно говоря, я как выходец из туротрасли могу вам сказать, что там вот тяжело устроиться на самом деле на работу тем же экскурсоводом, даже если ты высококвалифицированный, на нормальную работу экскурсовода со стабильными выездами, тебя, чтобы взяли, у тебя должны быть родственники в этой отрасли.
Монополия.
Иначе там тебя не возьмут. Это мы ни для кого не секрет. Могу вот сейчас мои коллеги бывшие меня будут слышать, они меня...
Будут критиковать.
Не будут.
Итак, мы продолжаем говорить о безработице. У нас в студии экономист Центра социально-экономических исследований Лона Мерцхулава и юрист Георгий Габуня. Мы остановились на том, что вот, Георгий, мы говорили о том, что в стране все-таки существует проблема, что на тяжелую работу местные не особо хотят идти работать, в то время как мигранты приезжают к нам и миллиарды рублей отправляют за рубеж, и, исходя из этих данных, мы можем представить, сколько вот работы, сколько зарабатывает ежегодно из страны, утекает, можно сказать, вот вымывается денег. Итак, все-таки проблема, наверное, не с количеством, может быть, рабочих мест, а насколько эта работа удовлетворяет потребности наших граждан. Илона, вы бы хотели эту мысль продолжить? Согласны ли вы с тем,
вы
что...
знаете, я вот хотела бы вернуться к мысли... все-таки о безработице. Почему? Потому что сегодня наиболее остро у нас стоит вопрос, связанный с сельской безработицей. И это проблема, которая несет в себе, скажем, не только сам факт наличия безработицы, но и сохранение людей в наших селах. Потому что, ну, у меня есть четкое понимание того, что Абхазия без села – это не Абхазия. Хотя у многих наших людей уже существует мнение, что Абхазию нужно превратить в одно такое урбанированное государство, да, с городами, и закрыть села. Хотя эту тенденцию мы уже наблюдаем. Наши исследования подтверждают, что сельские люди готовы работать в селах, даже если туда придет бизнес. Поэтому вот одним из решений этой проблемы как раз должно стать именно, знаете, государство должно повернуться лицом к селу. Нужно создавать рабочие места в селах, на местах, и особенно в территории Восточной Абхазии. Там существует определенное количество трудовых ресурсов, то есть ресурсы как таковые есть, и поэтому нужно помочь именно в этом направлении этим людям. Там не требуются какие-то высококвалифицированные кадры. Люди готовы заниматься любой работой, лишь бы она была рядом с их местом жительства. То есть вопрос размещения производительных сил еще никто не отменял. Этот вопрос тоже очень привязан к вопросу трудоустройства и занятости и самого вообще процесса производства. Поэтому вот такое, знаете, рациональная такая эффективная система управления в этом смысле должна быть со стороны государства. Тем более, что, опять же, тот же самый Трудовой кодекс трактует, что в статье 18 в главе 2 компетенции Кабинета министров Республики Абхазия в области регулирования трудовых отношений в сфере труда, вот как раз первый 18.1 пункт, Кабинет министров обеспечивает выработку и реализацию государственной политики в области занятости и организует разработку и выполнение государственных программ в области труда, занятости, безопасности.
Хорошо.
И охраны труда.
Ну вот Георгий, пример, он не ждал Кабмин, пока Кабмин создаст ему условия, чтобы открыть предприятие. Нет, ну, он работал в городе. Вот мне интересно, почему, Георгий, у тебя была работа в городе, но
деле,
ты же не бросил село?
Как бы я село не бросал никогда, я продолжал жить там, то есть я работал, допустим, в той же налоговой, например, или в тех же других, я, ну, как бы у меня, вот, несмотря, скажем так, возраст и опыт работы, у меня как бы даже не...
Георгий, ну чтобы ты... Ой, мы тебя не хвалить сюда позвали.
Я что хочу сказать, где бы я ни работал, я продолжал жить в селе. Поэтому мне как бы я не вернулся, скажем так, из Сухума в село. То есть такого у меня не было. Я жил в селе, я продолжаю жить в этом селе. С Илоной абсолютно точно согласен с тем, что на территории сел абхазских, особенно восточная сторона, это наша стратегическая задача, я считаю, размещать там всевозможные производства, всевозможные вообще любые предприятия, организации, любых форм собственности, как говорится, лишь бы наши люди, живущие в селах, были обеспечены рабочими местами. Кстати говоря, в селах люди не отказываются от работы, менее, скажем так, избирательны. Там единственное... Вот вопросы квалифицированности, там высококвалифицированных работников находить в селах тяжелее, чем, допустим, в городах. Поэтому с этой мыслью я согласен. Что касается меня, ну, как бы так получилось, что начал заниматься вот таким видом деятельности. Там, кстати говоря, есть и помощь международных организаций, есть и помощь нашего Абхаза, то есть в вопросах, допустим, поддержки. Люди работают с большим желанием. Есть огромное количество желающих работать, которых, допустим, я не могу обеспечить. Например, сегодня я не могу позволить себе больше, чем, допустим, 3 человека. Дай бог, чтобы так было, что мы, допустим, могли это делать. Проблем с желающими работать у нас нет. Вот, например, у меня.
Хорошо, а создать какие-то, может быть, не организация, а вот возможности для переквалификации. Вот кто-то хочет, конечно, научиться, он живет в селе. Это возможность. Очень коротко. Как
вот
вы считаете,
был такой пример. Я вам вот то, что мне известно, я как-то их консультировал юридически. Вот на базе Сухумского судоремонтного завода была открыта школа сварки, академия сварки НАКС. Санкт-Петербурга приехали абсолютно на общественных началах. Они не могли набрать желающих бесплатно обучиться, значит...
Обучить,
как бы, сварочным работам. То есть они там сделали класс, принесли кучу оборудования, учебно-методического пособия и так далее, и так далее. Не все пришли, то есть желающих было не так много.
А почему? Потому что они были не информированы об этом. И вот в продолжении, да, хочу еще одну мысль сказать. В 2006 году был упразднен фонд занятости населения, который был при Министерстве труда и занятости. Тогда так оно называлось, сейчас уже другое у нас название. И вот по данным, почему знаю, сама лично видела эти первичные отчеты, количество вакансий, предложенных для вопросов занятости, было больше, чем число лиц, обращающихся по вопросам трудоустройства. То есть сегодня у нас еще и нет информации о том, что желает.
Да, одна из главных все-таки информированности.
Да.
Эту тему можно еще продолжить, но, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. А нашим слушателям напомню, что мы говорили о проблеме занятости с экономистом Илоной Мирцхулавой и юристом Георгием Габуне.
Спасибо.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.